Глава первая. Черт, как голова болит. Надо ж было так надраться вчера. Надраться? Пара бокалов вдовы Клико. Это что, надраться? Какое шампанское? Доносится до меня откуда-то из глубины. Два полуведерных бутыля с самогоном. Какой самогон в ресторане? В этой таверне у веселого шушпанчика? Да нет же, самогон. Опять лезет из глубины. Ну и что, что с сивухой? Ведь хорошо же было. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Никогда за собой такого не замечал. Зажать эти непонятные из какой глубины лезущие мысли и взять себя в руки. Собраться. Усилием воли убрать боль. Ага, уже лучше. Оценить обстановку и принять решение. Ты профи или где? Так, лежу на спине, в одежде на чем-то жестком. В сапогах. В сапогах? С курсантских времен я сапог не носил. Отвлекаюсь. Не дело. Еще раз собраться и прокачать ситуацию. Вчера решили съездить в ресторан, отметить успешное начало войны там, в том мире. Потом что? Нападение. Я прикрыл отход и ждал наших спецназовцев. Викентьев подергался, но приказ выполнил. Затем это чертова граната. Так-так-так. Викентьев приказ выполнил? Нарушил приказ и десантировал меня туда. Туда? Вернее, теперь уже сюда. Ну, Юрий Александрович, присягу же нарушил. Черт, черт, черт! Опять совершенно не о том думаю. С Викентьевым потом разберусь. Сейчас ситуацию прокачать надо. Никогда я таким расхлябанным не был. Или это от реципиента взялось? Задавить расхлябанность немедленно. Не первый раз в сложную ситуацию попадаю. Так-так-так, работаем. Подавить в себе явную алкогольную интоксикацию. Сделано. Дальше. Кто я и где нахожусь? Осторожно заглядываю в эту непонятную глубину. Васька? Василий Сталин? Ну, не... себе... Стоп! Я ж давно отучил себя ругаться матом. Это не мое, это Васькина. Васькина? Все, нет больше Васьки. И полковника ФСБ Павла Ефимовича Когана нет. Есть Василий Иосифович Сталин. Нет Джугашвили, а именно Сталин. Раз попал сюда, то надо соответствовать. Соответствовать и служить родине. Хм, родине или отцу? Кажется, на меня прилично наложил отпечаток Васькин менталитет. Значит, надо прокачать через себя его память и выкинуть все лишнее. Как там Женька Воропаев рассказывал, надо работать с памятью? А ведь просто великолепно все помню. Так, еще раз, стоп. Что рассказывала Ольга Шлоссер о выясненных последствиях переноса? Лучшая реакция – ускоренный метаболизм, отличная фотографическая память, повышенная регенерация. А Женя Егор потом добавил про отличный слух, ночное зрение и выборочную эмпатию по желанию подсознания. Плюс низкая восприимчивость к алкоголю, повышенная потенция и постоянное чувство голода, со временем легко контролируемые. Просто супермен какой-то. Круто, как говорит молодежь. А я что, старый? Я ж теперь молодой. Мне ж теперь недалеко за 60, а всего лишь 19. 19-летний летеха. Да вся жизнь впереди. Звание явно дали раньше времени за фамилию, а не за способности. А ну-ка, ну-ка. Концентрируюсь и представляю себя за штурвалом. Могу. Еще как могу. Как хочется в небо. Ничего, сейчас около 3-4 ночи. Внутренние часы работают. Очень хорошо. Утром выбью себе полет. Обязательно выбью и отведу душу. В том мире медики меня уже полтора десятка лет за штурвал не пускали. Но с Викентьевым я все равно разберусь. Приказы ж нарушать нельзя. Жизнь ему ломать не станем, но наказать надо будет обязательно. А сейчас все посторонние мысли в сторону и принимаемся за дело. Работа прежде всего. Сначала разберемся с ближайшей памятью Васьки. Именно Васьки, потому что Василий – это теперь я. А затем надо синхронизировать моторику тела, чтобы никто не заметил вселения. Вызвать в себе Васькину память и бутафорить под него проблемы для меня труда не составит. А потом постепенно сделаю вид, что повзрослел и остепенился. Практически бросил пить и стал нормальным человеком. Выпить Васька действительно любил, была в нем этакая вседозволенность. А в отношении к окружающим еще и снисходительность, недостатки воспитания. В детстве слишком много ему разрешалось. Рос без матери и практически без отца. Управление государством у Иосифа Виссарионовича очень много времени занимает. Вот что мне со Светкой и отцом делать, пока не представляю. Прошерстил Васькину память и почувствовал их родными. Даже Синельникова к Светке приревновал. Развратил сестренку. Вот умом понимаю, что они искренне любят друг друга, а все равно ревную. Черт знает что. Иосиф Виссарионович. Даже про себя назвать его так очень трудно. Папа или отец? Легко. Там я его никогда не любил. Считал тираном. Уважал? Это да. Да и было за что. А здесь? Именно что люблю, как отца. Чудны дела твои, Господи. Опять Васькины слова. Не верю я в Бога. А в отца верю. Верю, что не ради личной власти поднялся отец на ее вершину. Верю, что благо державы для него во много раз важнее личных благ. Сколько в том мире после его смерти в шкафу обнаружили костюмов? Один гражданский, три повседневных френча и штопанный мундир генералиссимуса, в котором потом и похоронили. Черт, аж передергивает всего, когда отождествляю мертвого Сталина из этого мира и отца. А ведь это действительно счастье. Снова сидеть в кабине самолета и крутить пилотаж, пусть и не на тяжелой реактивной машине, а на легоньком яке. Молодцы все-таки инженеры Викентьева. Отличную машину сделали. Мгновенно и точно реагирует на рули. Мощный тяговитый мотор и вполне приличное пушечное вооружение. Вот только немного слабовата конструкция. Но это только для меня, с дарованными коэффициентом выживания возможностями. Для обычного пилота нормально. Машина позволяет делать очень многое, что раньше мне даже на винтовых самолетах и не снилось. Очень легкое управление с великолепными пилотажными качествами. Я закрутил восходящую бочку с очень малым радиусом. Перегрузка до 4G в течение десятка секунд. Такого я не позволял себе в том мире даже молодому, во Франции на спортивной пилотажной машине. Иду как по ниточке вокруг воображаемой оси спирали до почти полной потери скорости и сваливаю як на крыло. Переход в штопор. Ого, он еще сопротивляется. Патронные короба полны снарядов, и центровка машины смещена несколько вперед. Ну-ка, посмотрим на выход. Бросаю ручку управления, выдергиваю ноги из педалей и выставляю рут на минимум. Даже не закончив витка, машина переходит в пологое пикирование с постепенным выходом в горизонталь. Ох, хороша ласточка! Рут на максимум и вверх. Да, это, конечно, нелюбимая сушка, где тяга движков превышает вес самолета, и можно почти до стратосферы идти вертикально без потери скорости. Но тоже очень и очень неплохо. Так издевался над собой и машиной почти полчаса. Да, сам-то выдержал, а вот ласточке явно поплохело. Сильно потянуло в левый крен, и резко упала эффективность рулей. Прости, дорогая, но зато теперь я знаю, чего можно требовать от твоих подруг. А ты... Ну что ж сделать, родная? Разберут тебя на запчасти, отдефектуют узлы и детали. Полетаешь еще в телах своих сестер. С горем пополам посадил як и, отдав потрепанную машину техникам, пошел курс учебно-летательной подготовки листать. В той прошлой жизни он мне как-то конкретно на этот самолет, увы, не попадался. Почему Викентьев не выходит на связь? Утром специально час просидел в кабине Яка с включенной рацией. Что у них там творится? Судя по тому, что я ничего не помню после взрыва гранаты, со мной там было все очень плохо. Надо как-то с Синельниковым связаться. У него информация точно ведь должна быть.
«Васька, смотри!»
В двери появляется Колька, мой ведомый. Расстегивает китель и вытаскивает прижатую ремнем бутылку беленькой. Но хоть не самогон, уже неплохо. Хороший Колька парень и пилот отличный. Его и поставили-то мне спину прикрывать, так как из молодых он здесь лучший. Был до сегодняшнего дня. Вот только разгильдяй. Надо от Васькиных словечек избавляться. Так резко имидж менять нельзя. Делаю редкостную ухмылку.
«Наливай!»
Не успели. Только Коля достал стаканы, пока я вытаскивал из тумбочки немудреную закуску, как появились Голубев, командир нашего звена, и его ведомый Леха Устименко.
«Ни стыда, ни совести!» – изрекает Иван Голубев. «Нет бы товарищей позвать!»
«А где вы шляетесь?»
Николай достал еще посуду.
«К технарям ходили. Было на что посмотреть. Инженер полка долго ругался, подписывая акт списания твоей, Васька, машины», – объяснил Устименко.
«Он тебе новый самолет знаешь, с каким номером выделил?»
Усаживаясь рядом со мной на койку, спросил старший лейтенант Голубев и, увидев мой вопросительный взгляд, продолжил.
«Будешь теперь 13-м».
«Да, а ведь летчики уже и в эти времена были страшно суеверными».
«Чертова дюжина, говоришь? Да плевать! Не верю я ни в Бога и ни в черта!»
Ополовинили мы бутылку быстро. Первый тост был, соответственно, за Родину и за Сталина. Да, судя по всему, культ личности, как потом обозвал его Хрущев, имел место быть. Вот только хорошо это или плохо? Что плохого в том, что народ верит в руководителя своей страны и почитает его? Или во мне действует Васькина вера в отца, и я уже не беспристрастен? Пока я раздумывал, разговор в комнате перешел на положение дел на фронте.
«Неделя, да две максимум, и германцы капитулируют», – убежденно изрек Колька. «Не-а», – отозвался я, – «пока Гитлеру власти не капитулируют». «Но должен же немецкий пролетариат сбросить его», – поддержал Николая Леха.
«Не сможет. Слишком у них там в Германии все далеко зашло», – объяснил я. «Так что придется нам, ребята, в Берлин топать и прямо там нацистов к ногтю брать».
Мы прикончили бутылку. Ну что такое пол-литра на четверых? Колька уже дернулся раздобыть еще выпивки, когда я махнул ему рукой, показывая, чтобы сидел.
«Да хватит тебе! Погода уже почти нормальная. Завтра наверняка полеты будут».
Тут уж Голубев удивленно посмотрел на меня. Раньше Васька от выпивки бы не отказался.
«Лучше, командир, спой!»
Я снял со стены и подал старшему лейтенанту гитару.
«А что?»
Ваня тут же начал что-то бренчать и подстраивать гитару под себя.
«Давай нашу!»
Тут же потребовал Колька. Иван посмотрел на моего ведомого, улыбнулся и запел. Голос у него был низкий, почти профессиональный. До Анны Герман ему было далеко, но за душу брало.
«Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов».
Припев подхватили мы все вместе. В комнату нашего звена начали протискиваться другие пилоты.
«Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость».
Несколько минут просидели в тишине. Вот интересно, почему здесь, в этом мире, мало песен Высоцкого? Я привычно, как в 80-е в том мире, продул мундштук Беломорина, промял, прикурил и решительно отобрал гитару у Ивана.
«Их 8, нас 2, расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны».
Николай посмотрел мне прямо в глаза. Он, похоже, примеривал эту ситуацию на нашу летную пару.
«Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он. Надсадно завыли винты. Им даже не надо крестов и могилы. Сойдут и на крыльях кресты. Я первый, они под тобою. Я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою. В бою не бывает чудес».
А вот здесь меня, кажется, не совсем поняли. Антирелигиозная пропаганда еще сильна, хотя за последние годы значительно ослабела.
«И я попрошу Бога Духу и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел-ас. А если у них истребителей много, пусть пишут в хранители нас. Хранить – это дело почетное тоже, удачу нести на крыле, таким, как при жизни мы были с Сережей, и в воздухе, и на земле».
Когда прозвучал последний аккорд, ребята не сразу поняли, что песня кончилась.
«А почему Серега?»
– обиделся Колька, ведь моим ведомым был он.
«Ну?»
– я задумался.
«Так автор написал». «А кто?»
Тут же требовательно спросил Ваня Голубев.
«Не скажу»,
усмехнулся я. «Да, прячусь за фамилией. А с другой стороны, наступят ли здесь такие времена, когда друзьям можно будет говорить все? А ведь это и от меня зависит». Офицеры, а в комнату уже набилось человек 10, дружно потребовали:
«Тогда давай еще. У него, этого твоего секретного автора, наверняка еще что-нибудь такое есть».
До моего десантирования Васька был, конечно, рубахой парнем. Но вот знатоком редких авторов он явно не являлся. Можно ли воровать песни из того мира? Интересный вопрос. Да нужно. Здесь Володя Высоцкий другие напишет, никак не хуже. И будет этот Советский Союз вдвое богаче на его песни. Я выкинул погасшую папиросу в пепельницу и стал давать. Первый, соответственно, на ура пошла «Я як ястребитель». Затем, посмотрев на особиста, неизвестно когда появившегося в нашей переполненной комнате, я исполнил песню расстрелянного. Ну, тот, который не стрелял. А потом понеслось. Память услужливо поставляла мне тексты и аккорды. Я пел и вспоминал собственную встречу с великим поэтом и бардом в том мире. Заглянул в гости к хорошему знакомому, очень крутому специалисту по передатчикам авиационных прицелов. Заглянул и встретил там Высоцкого. Мы тогда и познакомились. Тоже пили водку, и он пел. Репертуар тогда был вначале, увы, в основном блатной. Но потом Володя начал выдавать свое задушевное. Сейчас я пытался хоть как-то подражать, исполняя только лирику и военное. И чего я распелся? Вроде не перед девчонками ведь выступаю. А действительно, с чего вдруг? И только задавшись этим вопросом, я понял то, что мое подсознание распознало само. Этим ребятам я должен отдать все, потому что завтра пойду с ними в бой. В час ночи пришел замполит и разогнал нас. Но еще одну песню я все-таки спел.
«Рассмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя».
Но почему Викентьев не выходит со мной на связь? Другая война. Ну а как это еще можно назвать? Там она была Великой Отечественной, а здесь? Заводы и фабрики работали 6 дней в неделю. В воскресенье люди отдыхали, ходили в кино и театры, там, где они были. Выбирались на свои садовые участки.
Еще в 1938-м всем желающим стали давать по 10 соток. Студенты, а их в стране стало очень много, подтягивали хвосты или весело отмечали окончание сессии. С одной стороны, война с фашистской коалицией, а с другой, как жили, так и живем. Война, она где-то там, на Западе. Даже отпуска не отменили. У кого-то 2 недели, а на вредных производствах – месяц. Подъем патриотических настроений во всех слоях общества огромный. Добровольцев в армию полно. Вот только мало кого берут. Но кому нужен необученный солдат? А если этот доброволец квалифицированный рабочий? Вот и давай на производстве свои 100-103% нормы. 110? Вот тут уже разбираться начнут. Если ты такой способный и трудолюбивый, что действительно можешь больше других сделать, так получи за это премию. А если технологию нарушаешь и гонишь количество за счет качества, так за это еще в том же 1938-м начали давать на первый раз условные сроки с поражением в гражданских правах. Молод и сил девать некуда. С работы не отпускают. Учись. Партии и правительство все для этого сделали. Не очень квалифицированный, талантов особых и семьи нет, и в армию не берут, а на месте не сидится. Так вон, всюду объявления. Требуются настройки народного хозяйства. Страна как будто и не замечала войны. Прокладывались новые дороги, старые расширялись и покрывались слоем черного асфальта. Снимались новые фильмы, в театрах ставились новые спектакли. Люди любили друг друга и рожали детей. А войска работали строго по планам. Я просматривал свежие сводки с фронта. На душе было и радостно, и горько одновременно. Радостно, потому что, несмотря на ожесточенные бои, потери были минимальны. Горько? Да очень горько было за ту, мою первую родину. Столько народа погибло в той Великой Отечественной войне. В двери опять показался Поскребышев.
«Егор Иванович, все уже собрались!»
Я посмотрел на часы. 13:57.
«Приглашайте!»
Предстояло обсудить текущие вопросы и проверить готовность к операции «Удар молнии». Но почему ж Викентьев не выходит со мной на связь?
«Ты вот подумай сам!»
Майор легонько постучал папиросы о пачку, вытряхивая из нее крошки табака. Промял мундштук. Прикурил от одноразовой газовой зажигалки и продолжил.
Чем ограничивается высший пилотаж на яке?
Ну, как чем?
Капитан отвел взгляд от окна, за которым вдали виднелось взлетное поле аэродрома.
Летно-техническими характеристиками самолета и умением пилота.
Правильно!
В интонации майора прозвучали учительские нотки. Задолго до войны он много лет проработал инструктором в авиаучилище.
«А если летчик хороший?»
«Ну...»
– капитан задумался.
«Способностью пилота переносить перегрузки».
«Вот! А я о чем?»
Удовлетворенный ответом командир полка потянулся стряхнуть пепел в гильзу от зенитного снаряда. Медали на его груди тихо звякнули.
А Василий на пилотаже умудрился уже 3 самолета развалить. Причем 2 списали на земле, как не подлежащие восстановлению. А позавчера...
Майор помолчал.
Позавчера под Остроленкой его эскадрилья прикрывала понтонную переправу. Он сбил 2 лапотников и, уходя от Худова, на выходе из пикирования потерял крыло.
«Как это потерял?»
– удивился капитан. Он только сегодня вернулся в полк после лечения и с большим интересом выслушивал новости вперемешку с рассуждениями своего друга и командира.
«А вот так. Комиссия во главе с инженером дивизии дала заключение о превышении расчетных перегрузок. Как Василий умудрился не только успеть покинуть разломанный самолет, но и раскрыть купол парашюта, я не понимаю».
Майор загасил папиросу и тут же достал из пачки новую.
«Может, помогло то, что на пикировании фонарь отсосало?»
«Подожди!»
Возбужденно прервал друга капитан.
«После десятка же Вася выпрыгивает и спокойно приземляется на парашюте».
«Вот именно!»
«Ну, силен! Прям зверь какой-то!»
Командир полка посмотрел на друга и расхохотался. Капитан, непонимающе, глядел на смеющегося. Тот, вытирая слезы, объяснил.
«Это Василий себе новый позывной взял. Зверь!»
Теперь улыбались уже оба.
«Эх, если бы только это!»
Майор опять стал серьезным, встал и подошел к окну. Низкие тучи, накрывшие аэродром, и были причиной того, что командир полка мог свободно пообщаться с другом. Синоптики, увы, не обещали летной погоды еще 2 дня.
«Если бы только это!» – повторил майор. Восторженная пехота, наблюдавшая за боем снизу, тут же предоставила Васе машину с сопровождением, а в машину складировали трофейные гостинцы. В результате вечером весь полк пьяный был, обмывая 3 сбитых.
«Каких 3? Ты ж говорил, он 2 лаптежников сбил».
«Так ему же еще мессера записали», – объяснил майор. «Худой, который за Васей погнался на выходе из пикирования, не смог вписаться в траекторию яка и вмазался в землю. В общем, неделю назад с ним что-то произошло, ну ты ж сам Васю знаешь. Обычный летчик, да хороший пилот, но ничего особо выдающегося. А тут пришел ко мне и потребовал тренировочный полет. В тот день на фронте относительно тихо было, ну я и разрешил. Соответственно, решил понаблюдать. Сам понимаешь, если что, то моя голова с плеч первой полетит. Все-таки сын самого. Поверожил он немного, бочку в обе стороны крутанул. А потом...»
Майор помолчал.
«А потом начал выделывать такое. Вот после того тренировочного полета его як и списали. Ну, до новых самолетов у нас, сам знаешь, хватает. На следующий день Василий сбил 2 худых и раму. После посадки пожаловался на плохую реакцию самолета на элероны и что машину тянет в левый крен. Техник стал осматривать як, а у того консоли крыльев повело, а с левой стойки шасси щитки от перегрузок вырвало. Как он посадил, не представляю. В общем, списали самолет».
Майор опять помолчал.
«Да и сам Вася какой-то другой стал. Шуточек меньше. Кулп наизусть выучил. Заносчивость куда-то исчезла. Резко повзрослел. Осознал, что война не игрушки. Ответственность за фамилию, что ли, почувствовал».
Майор задавал вопрос за вопросом самому себе.
«За неделю Василий заимел 9 сбитых.
Командир полка кивнул удивленно молчащему капитану.
«Да-да, 9. Я его представил к 2 красным звездам и Старлею. Комдив к боевому красному знамени. Ну, с такими темпами он в этом месяце и норму выполнит».
Майор выразительно посмотрел на свою звезду Героя Советского Союза.
«Завтра его командиром 3-й эскадрильи поставлю. На Хомякова все равно вызов из штаба ВВС пришел».
Выбил себе разрешение на ночные полеты. Как? Да элементарно. Пошел к командиру полка и потребовал допуск. Он мне: «Не по правилам, мол, я за тебя отвечаю и в обход приказа ночью не выпущу».
«Товарищ майор, а зачем же нам приказы нарушать? Прошу разрешения на сдачу допуска в закрытой кабине с парки».
Продолжаю стоять на своем.
«Ты, старший лейтенант, сначала зачеты по ночному самолетовождению сдай».
«Уже?»
Говорю я и протягиваю рабочую книжку летчика. Майор проверяет записи и, понимая, что больше поводов для отказа ему не найти, нехотя вписывает задание на сдачу допуска. Зачет я получил в то же утро. Что-что, а по приборам у меня 100 часов налета в том мире была. А в 11:50 по тревоге был поднят весь наш 173-й и АП. Локаторы ПВО засекли что-то невообразимое. Более 200 самолетов противника сразу. И все они шли к понтонной переправе, которую прикрывал наш полк. Вторая эскадрилья капитана Чугуева пошла на взлет сразу. Моя третья еще через 5 минут. Первая осталась дожидаться возвращения дежурившего над переправой звена. Они должны были дозаправиться. Как я понял по коротким фразам командира полка, первая эскадрилья должна была стать нашим резервом. Навели нас на фашистов по радио точно. Под 100 лапотников. Остальные худые? Не, это были не мессеры. Хотя издали можно было перепутать. Супермарин Спитфайр. Причем, как потом выяснилось, что-то на уровне МК-8 с 4 20-миллиметровыми пушками. Серьезный противник. А ведь в том мире эти истребители появились уже ближе к концу Большой войны. Да, здесь мы пытались прогрессировать только СССР, но приличный технический толчок получила вся планета. Как результат, у врага есть более-менее хорошие машины уже сейчас.
«Зверь, я Ворон!»
– услышал я в шлеме голос командира полка. Он во главе звена управления взлетел вместе со второй эскадрильей.
«Мы попробуем связать боем истребители противника. Твоя задача, юнкерсы, делай, что хочешь, но не пропусти их к переправе». «Понял, выполняю».
«Легко сказать, а вот как сделать? Отсюда до наших подопечных 80 км. 15-20 минут полета. Девятки лапотников идут на высоте 2000 метров. У нас эшелон вдвое больше. Жму на тангету передатчика».
«Третья. Всем разомкнуться. Разбиться по парам. Нурсы переключить на бесконтактные взрыватели. Заходим с пикирования под противника. Повторяю. Работать только с нижней полусферы. На первом заходе работают ведущие. На втором – ведомые. От истребителей противника отрываться только на вертикалях. Схема 6. Схема 6. Все, парни, работаем».
2 вечера вдалбливал своим ребятам тактику. Очень мало. Сейчас уже не до размышлений. Угол снижения градусов 40. Скорость 80. Немного прибрать рут. Хорошо стабилизатор с небольшим углом стреловидности. Иначе потерял бы управление. На больших высотах такую скорость вообще развивать запрещено. Может затянуть неуправляемое пикирование и разрушить машину динамическими нагрузками. Итак, высота 1000. Рут на максимум и обеими руками ручку на себя. Тяжесть перегрузки вжимает в кресло. Веки сами пытаются закрыться. Все, напрямой. Доворачиваю машину так, чтобы ведущий первой девятки лапотников оказался точно в центре колец прицела. Очень точная механика сама выставляет их так, чтобы при любых эволюциях самолета кольца указывали именно туда, куда полетят снаряды пушек. А вот упреждение изволь считать сам. Чуть приподнимаю капот и жду секунды. Юнкерс занимает все внутреннее кольцо прицела. 80 метров. Палец сам жмет на большую гашетку в центре ручки управления. 2 Нурса срываются из-под плоскостей и, оставляя черные выхлопы, уносятся вперед. Яркие разрывы реактивных снарядов расцветают перед носом лапотника, и стальная картечь в клочья сечет самолет противника. Не смотреть. Некогда. Вверх. Запас скорости такой, что ни одна вражеская сволочь не то что догнать, прицелиться издали не сможет. Пока машина набирает высоту, можно осмотреться. Колька в 50 метрах сзади и чуть левее. Молодец, не оторвался. Жму тангету передатчика.
«Зверь-2, на 3000 повторяем. Давай, Коля, вперед, я прикрою». «Понял, командир».
Голос у него вроде бы спокойный. Я его понимаю. У него ведь на правом пульте тоже успокаивающе горят 11 маленьких зелененьких огоньков. Простейшая телеметрия, а насколько все для нервов проще. Это значит, что все остальные самолеты нашей 3-й эскадрильи где-то здесь, рядом, в воздухе, и серьезных повреждений не имеют. Искать их, крутя головой на 360 градусов, некогда. Скорость понемногу падает, и оглядываешься назад каждые 40 секунд. Иначе можно не успеть засечь истребитель противника, пристраивающийся тебе в хвост. Николай сваливается на крыло и ныряет вниз. Теперь я цепляюсь сзади к нему. Стрелка вариометра –
падает до упора, а обе стрелки высотомера крутятся против часовой все быстрее. Длинная вообще мелькает, как сумасшедшая. Вывод из пикирования. Перегрузка сначала мягко, а затем все сильнее наваливается на тело. Выскочивший откуда-то спит, пытается развернуться в нашу сторону, но не успевает. На снижении наши яки набрали все те же 800 км в час. Попробуй, догони. Стараюсь боковым зрением фиксировать все, что творится вокруг. В воздухе минимум 20 белых куполов. Будем надеяться, что противник. В моей эскадрилье пока потерь нет. Зеленые огоньки на правом пульте успокаивающе подмигивают. В эфире крики, команды и мат. Второй эскадрилье и командному звену явно не сладко приходится. На обоих оружейных контейнерах коленой машины звездочками вспыхивают огни реактивных двигателей НУРСов. Ракеты пошли. Опять идем вверх. Очень высоко. Наверное, свыше 10 тысяч метров. Замечаю белую полосу инверсионного следа. Вот кто навел нас на фашистов. Высотный разведчик с локатором. Сейчас его кинокамера с длиннофокусным объективом фиксирует весь бой на мелкозернистую пленку. Все наши действия и все до одной ошибки. На высотомере 3000. Я опять занимаю место впереди. Третий заход. Земля стремительно приближается. Вывод, прицеливание, пуск и набор. После пятого захода пустые контейнеры НУРСов сваливаются. Управление машиной становится ощутимо легче. После шестого освобождается от лишнего теперь груза и машина моего ведомого. Осматриваюсь. Реактивные снаряды неплохо проредили лапотников, но их еще очень много. Ну что ж, пришло время пушек. Переключаю тумблеры управления оружием. «Третья! Все освободились!» Запрашиваю я своих ребят. Оказалось, не все. Это мы с Николаем оказались такие быстрые. Остальные только собираются на шестой заход. Ладно, пока нужно понять, что делается вокруг. Часть спитфайров смогла оторваться от боя со второй эскадрильей и заняла позиции под строем бомбардировщиков. Последние уже поняли, что плотные порядки позволяют нам одним залпом НУРСов сбивать сразу 2-3 лапотника, и разомкнулись. То, что сейчас надо. Теперь им сложнее прикрывать друг друга огнем своих пулеметов. Лапотники, они ведь двухместные, и стрелки в них очень неплохо защищают заднюю полусферу, точнее верхнюю ее часть, а снизу их сейчас пытаются прикрыть спиты. Здесь все дело в плотности оборонительного огня. Чем она выше, тем меньше вероятность успешного захода на такую огрызающуюся цель. Вывод. Пока не догадались заново сомкнуться, нам надо работать все на тех же вертикалях прямо внутри строя штук. Вот только столкнуться со своими можно в такой круговерте. Третья. Я зверь. После израсходования НУРСов все на спитов. Повторяю, все на спитов. Как поняли, доложить. Поняли меня правильно. Коля, прикроешь мне спину от спитов. Я тебя постараюсь предупреждать обо всех моих действиях. Но начали. Задний лапотник первой... Только хотел сказать девятки. Но увидев, что их всего 4, на ходу поправился. Группы. Намечаю на глаз траекторию и ныряю вниз перед самым носом третьей шестерки юнкерсов. Проношусь под второй и сходу пристраиваюсь к замыкающему бомбардировщику первой группы. Отреагировать его стрелок не успевает. Короткая очередь, и экипаж «штуки» разорван на куски снарядами моих пушек. Теперь вниз. Иначе нарвусь на пулеметы впереди летящих лапотников. Слишком быстро мы с ведомым выскакиваем далеко вперед. Запоздалые очереди передних пушек юнкерсов нас даже задеть не могут. Почему все так стремительно? Я ведь чуть не воткнулся в бомбардировщик, чей экипаж я расстрелял. Элементарный расчет. У меня было около 770 км в час. У штуки крейсерская скорость 270. Теперь понятно, почему мы их делаем как стоячих. 1500 км в час разницы. А если... Зверь-2, пробуем ножницы, начиная с задней группы лапотников. Как понял? Работать как по конусу? Вот именно. Молодец.
быстро соображает. Позавчера я показывал всей эскадрилье, как можно догнать цель, идя сбоку от нее. Потом на скольжении доворачиваешь и почти в упор стреляешь. Мы проносимся под всей вражеской армадой встречным курсом на высоте 600 метров. Боевой разворот с набором высоты и наша пара сзади всей фашистской группировки. Я успел отдать команду своим орлам работать по истребителям противника. Так, Коля влево, я вправо. Наши яки рисуют встречные синусоиды. На максимальном размахе, обходя построение юнкерсов, даю крен и ручку чуть на себя. Машина на сумасшедшей скорости мчится параллельно боевой штуке, но под углом градусов в 20 к траектории полета. Каким-то шестым чувством успеваю поймать момент, когда неповоротливая туша лапотника перекрывает сразу все кольца прицела. Очень короткая очередь, и юнкерс, получив несколько снарядов с дистанции 40 метров, сыпется вниз. Промазать с такого расстояния невозможно, но я этого уже и не вижу. Строго дозированное движение ноги и скольжение превращается в вираж. Чуть приподняв капот, пропускаю под собой Николая и перекладываю рули вправо. Наши самолеты, как кончики ножниц, разошлись, сошлись и опять расходятся. Спокойно успеваю выбрать цель, поставить машину в нужное положение, нажать гашетку и плавно уйти под ведомого. На очередном заходе мы отстригаем каждый по одному лапотнику. И ни одна сволочь на спите не в состоянии даже успеть прицеливаться в нас. Подходя к передней паре юнкерсов, я вижу, как они сбрасывают с горизонта бомбы на пустое поле, спеша избавиться от бесполезного теперь груза, и разворачиваются назад. Успеваю пристроиться к одному и нажать гашетку. Но пушки почему-то молчат. Очень неприятное ощущение. Как будто голый в толпе народа. Бросаю взгляд на счетчики боеприпасов. На индикаторах всех трех пушек нули. Ручку на себя и осмотреться. Пикирующие бомбардировщики беспорядочно выкидывают бомбы и разворачиваются назад. На правом пульте у меня только 10 зеленых огоньков. Один горит желтым. Но хоть не красный, и то хлеб. Четвертый номер поврежден.
«Голубь-2, Голубь-2, что у тебя?»
Запрашиваю я его по радио.
«Радиатор спит, разворотил!»
Слышу я ответ Лехи Устименко.
«Его Ваня успел приголубить!»
«Еще хохмит. Значит, не все так плохо. Но когда вернемся на аэродром, я этому хохмачу втык сделаю». Подставился паразит под противника.
«Курс 100! Рут до упора и тяни вверх! Набирая высоту, пока мотор не заклинил».
Без воды в системе охлаждения двигатель выдержит минуту. В лучшем случае – две.
«Уже тяну!» –
отвечает ведомый Голубева. «Где он? Это только кажется, что в небе так легко найти друг друга. На голубом фоне все далеко идущие самолеты – это черные точки. Только подойдя ближе, можно определить, кто есть кто.
Вот он, мой Лешка».
За яком тянется струйка дыма. Нет, это пар. Двигатель теряет последние остатки воды. След исчезает, но тут же появляется вновь. Только уже не белый, а черный. В перегретом моторе горит масло. Но вот и он кончился. Боббик сдох, как любит выражаться сам Леха. Высота 4600, вижу я на приборе, пристраивая сзади Голубя-1, который охраняет своего ведомого. Устименко должен с запасом пропланировать отсюда до линии фронта. Аэродинамическое качество у наших истребителей очень приличное. Снаружи самолет вылизан, как гоночная машина. Как следствие, мы с этой высоты и без двигателя очень далеко можем планировать. Автоматически прислушиваюсь к переговорам в воздухе. Командир полка выводит из боя всех. Боевая задача выполнена. Враг не дошел до нашей переправы 30 километров.
Это что, бой длился всего 10-15 минут?
Окажется, 3 часа. Только сейчас я чувствую, что все белье у меня мокрое и очень хочется пить. Срываю кислородную маску и присасываюсь к мундштуку бортовой фляги. Выпиваю 2 литра подкисленной аскорбинкой воды. Мало, но фляга уже пустая. Управление машиной стало почему-то тяжелым.
Повреждена? Нет, это я устал. Смотрю на кислородный манометр. Половина. Да, при таких нагрузках энергия организма буквально выжигается. Интересно, на сколько килограммов я похудел? Леха прыгнул по моему приказу сразу, как только под нами промелькнула узенькая темная полоска нарева. До аэродрома он явно не дотягивал, а рисковать садиться на брюхо я ему запретил. Самолетов у нас хватает, а хорошие пилоты всегда будут на вес золота. Проследив за его успешным приземлением, взяли курс домой. Сели нормально, но многих из машин вытаскивали. Меня в том числе. Сил не было ни на что. Наземный состав под руководством медиков отпаивал нас глюкозой. Тут же, прямо на взлетное поле, привезли обед. Поели и спать. Я проснулся уже ближе к вечеру. Проснулся от голода. Есть хотелось неимоверно. Ополоснулся под душем и вперед, в столовую. Там ужинала первая эскадрилья. Я с большим удовольствием принял 100 граммов фронтовых и накинулся на большую тарелку борща, хорошо сдобренного сметаной. Только когда была прикончена вторая порция первого и передо мной появилась свиная отбивная с жареной картошкой, ко мне за столик присел КМС-1 капитан Володя Лагутин.
«Ну, рассказывай, майор, как вы фашистов били?»
Я непонимающе посмотрел на него, потом скосил взгляд на свое плечо. На погоне был только один голубой просвет и 3 маленьких звездочки. А Вовка довольно расхохотался.
Когда разведка проявила пленку и доложила наверх, через 2 часа телетайпом приказы посыпались. Командиру полка подполковника дали и заместителям командира дивизии полетной поставили.
Да, зам полетной авиации – это первый зам.
А кто у нас теперь командиром будет?
Спросил я, уже начиная догадываться.
«Майор Сталин!» – ответил довольный капитан. «Рычагов, говорят, сразу приказы подписал, как только ему результаты боя доложили».
«Да, что-что, а фронтовой телеграф у нас передает новости быстро. Как не пытаются соблюдать секретность, но о наступлении или об изменении планов командования все почему-то узнают сразу. Причем прежде всех рядовые, а последним – командир. А вот то, что меня так быстро поднимают в этом мире и в это время, это норма. Рычагов, который сам за 2 года от старшего лейтенанта дорос до генерала, иначе в такой ситуации поступить и не мог.
Вы 2 эскадрильями сбили 106 машин противника.
Володька, это было хорошо заметно, просто наслаждался выражением моего лица.
Ты сам завалил 13 штук.
13 юнкерсов в одном бою? Да быть такого не может. Пока к столу подсаживались другие пилоты, причем каждый норовил поздравить меня с повышением, я попытался припомнить бой. 3 моих захода с пуском Нурсов, ну, максимум 6 штук. Еще 7, когда мы с Колей ножницы делали. Я там ни разу не промахнулся. Как потом выяснилось из кинокадров, снятых разведчиком, неуправляемыми реактивными снарядами я сбил 5 лапотников. Помогло хорошее чувство дистанции и гидростабилизированный прицел. Пушками я расстрелял действительно 7 пикирующих бомбардировщиков, но один из них вмазал в соседа и утянул его за собой на тот свет.
«А твой ведомый 7 завалил»,
продолжал меня информировать довольный КМС-1.
«А сколько не вернулось?»
Перебил я его.
4 из 2.
Лицо Володи тут же стало смурным. 3 эскадрильи – это много.
2 выпрыгнули, –
добавил кто-то.
Может, выйдут?
500 километров по нашпигованной противником территории? Вряд ли. Лишь бы живы ребята остались. Немцы в котлах уже начали сдаваться. Расстрелять наших в такой ситуации никак не должны. Побоятся они. В столовой появился, уже с 2 звездами на каждом погоне, бывший командир полка с Алексеем Устименко. У него тоже прибавилось по звездочке. Да, звездопад какой-то сегодня. Прямо как у Володи Высоцкого. Вон, покатилась 2 звезда, вам на погоны.
Многие, участвовавшие сегодня в бою, повышены в звании. Сидели мы очень долго. Наши объекты передали под охрану другим частям, а теперь уже моему полку дали сутки отдыха. Постепенно подтянулись проснувшиеся ребята из второй эскадрильи и теперь уже бывшей моей третьей. Помянули погибших и обмыли повышение. Знатная пьянка получилась. Попробовали разобрать бой. Кто что делал и помнит. Сделали вывод, что наши самолеты лучшие в мире. Попытались сравнить с битвой на подходах к бакинским нефтепромыслам в первый день войны. Там-то сбили больше 200 машин противника. Потом все-таки решили, что мы молодцы. В Азербайджане с нашей стороны работало сразу два полка Яков, а у врага не было истребительного прикрытия. Понадеялись они на неожиданность. В нашем же случае, как точно подсчитала по кинопленке разведка, было 97 штук тихоходных, но довольно точных при поражении наземных целей пикирующих бомбардировщиков. И 114 отличных английских истребителей новейших серий. Не смогли они прорваться к нашей переправе. А ведь там их ждали еще и шилки, по две на каждом берегу. И чего фашисты рвутся так перерезать наши коммуникации? Но почему ж Викентьев не выходит на связь? Что, черт побери, у них там происходит? Серое небо. Облачность 10 баллов. Нижний слой 400 метров. Мелкий моросящий дождик. Промокшая насквозь полосатая колбаса колдуна уныло висит и только изредка шевелится под нечастыми порывами слабого ветра. Только над большим фургоном Урала неутомимо крутятся и качаются антенны локаторов. Минимум погоды. Только для пилотов первого класса. И только на машинах, оборудованных полным комплексом аэронавигационных приборов. У противника такая аппаратура отсутствует. Для фашистов сегодня полетов нет вообще. Поэтому и мы сегодня работаем на земле. Летчики дежурного звена на всякий случай в готовности сидят в большой палатке рядом со стоянкой своих машин и штудируют многочисленные инструкции и наставления по производству полетов. Остальных пилотов я разогнал по классам заниматься тем же самым. Инструкции в авиации пишутся кровью. Каждая авария и тем более катастрофа тщательно и иногда долго разбираются. После этого или вносится поправка в конструкцию самолета, или, как правило, находится ошибка в действиях конкретного виновника и пишется очередная инструкция. 99% всех летных происшествий – это нарушение инструкций. Только я собрался поработать со своей бывшей третьей эскадрильей, как прибежал посыльный из штаба. К нам летит какое-то начальство. Ну а кто еще может быть, если следует Ил-14 в сопровождении двух звеньев истребительного прикрытия? Время есть, поэтому быстро к себе в комнату. Долой камуфляж. Свежую рубашку, китель с орденами и медалями, кожаная портупея. Пройтись бархаткой по яловым сапогам. Вместо пилотки – фуражка. Посмотреть в зеркало. Хорош! Вот только звезды героя и ордена Ленина не хватает. Указ о присвоении мне высокого звания напечатали во всех газетах на следующий день после того памятного боя под Остроленкой. Я выскочил из козлика, когда транспортник уже заходил на посадку. Тяжелая машина коснулась травы точно напротив буквы «Т», выложенной брезентовыми полотнищами, слева от размеченной флажками взлетно-посадочной полосы. Одно звено Яков село одновременно с Илом, второе кружило еще над облаками. Истребители по командам техников с флажками заруливают под натянутые на длинных шестах маскировочные сети. Из одного из них залихватски спрыгивает, не дожидаясь, когда потащит лесенку, парень в летном комбинезоне. Снимает пластиковый шлем и поворачивается ко мне. Главнокомандующий ВВС, генерал-лейтенант Павел Васильевич Рычагов. На лице генерала улыбка. Доволен, что опять смог подержаться за ручку управления боевой машины. У командующего время для этого выдается достаточно редко. Вскидываю руку к виску и собираюсь отдать рапорт. Но Рычагов, все с той же довольной улыбкой, качает головой и показывает рукой на транспортный самолет. Люк ила уже открыт, и борттехник прилаживает маленькую алюминиевую лесенку. Из самолета, придерживая одной рукой фуражку с высокой тульей, выходит генерал-полковник Синельников. Евгений Воропаев собственной персоной. Вот ты-то мне и нужен. Директор СГБ Советского Союза отмахивается от моего рапорта и протягивает руку, испытующе смотрит мне в глаза.
«Ну, здравствуй, майор Сталин!»
Пожатие у него сильное, вся его высокая фигура нависает надо мной.
«Здравия желаю, товарищ генерал-полковник!» «Вольно, майор, вольно, мы не в строю!»
Он по-прежнему смотрит на меня, а во взгляде читается вопрос. «Он что, не знает, кого десантировали в этот мир?» «Вот это номер! Он тоже без связи!» Синельников поворачивается к командующему ВВС.
«Паша, мы...»
Он опять пытливо смотрит на меня.
«Мы с Василием отойдем в сторонку».
Я оглядываюсь и показываю на свой козлик.
«Прокатимся?»
Генерал, не раздумывая, забирается на водительское место, выгнав моего шофера под моросящий дождик. Я сажусь справа и без спроса закуриваю Беломорину. Мы отъехали на пару сотен метров от стоянки, когда Егор заглушил мотор и решительно повернулся ко мне.
«Славянский шкаф продашь?»
Мы смотрим в глаза друг другу и начинаем хохотать. Пару минут мы не могли остановиться. Затем Синельников, все еще смеясь, тыкает в меня пальцем и спрашивает.
«Ты кто?»
«Он что, уже с того момента без связи?»
«Куратор проекта «Зверь», –
отвечаю я. Генерал-полковник поперхнулся, лицо становится серьезным.
«Павел Ефимович, вы здесь? Что случилось?»
«Я, Женя, я пока не знаю. Разберемся».
Мы обнимаемся. В машине неудобно. Даже сидя, я значительно ниже его, и при объятии мое лицо колют его ордена.
«Раздавишь, медведь!»
Выворачиваюсь я из его лап.
«Ой, извините, Павел Ефимович». «Все, Женя, нет больше полковника Когана. Есть майор Василий Сталин. И тебя я тем именем последний раз назвал. Конспирация и еще раз конспирация».
Старательно глоссируя, говорю я, пародируя известную личность.
«И вне строя только на «ты». Не поймут ведь, если кто заметит».
Он внимательно смотрит на меня.
«Как скажете!»
И тут же поправляется.
«Как скажешь, Василий! Тяжело было здесь одному?»
Задаю я именно тот вопрос, который сейчас требуется. Он молчит, вытаскивает у меня из рук папиросу, жадно затягивается и возвращает. От кашля удержаться не смог.
«Первый раз курю в этом мире!»
Говорит он с извиняющейся интонацией, делает паузу и начинает рассказывать.
«Нет, не тяжело, просто по-другому. Довольно быстро въехал в эту жизнь. Вначале немного казалось, что это какая-то ролевая игра. Просыпался иногда и ноги ощупывал. На месте ли? Я ведь там после ранения много за компьютером сидел, игрушками развлекался. А что еще было делать?»
Он немного виновато посмотрел на меня.
«А здесь потом вжился. Пустился во все тяжкие. Бросился в эту жизнь играть, пока не понял, что это не игра. По-настоящему и навсегда. Что надо работать не за страх, а за совесть. Рисковал, бывало, круто. Но всегда старался просчитывать. Тут уж вам, тебе виднее, что получилось». «Хорошо, Егор, получилось. Ты не только направлял мысли отца в нужную сторону».
Он немного непонимающе взглянул, когда я назвал высшего руководителя державы отцом.
«Ты сам стал рулить историей в нужную сторону».
Посмотрев на его удивленное лицо, теперь уже я стал рассказывать, что настолько вжился, что чувствую семью Василия Сталина своей.
«Светлана тебе тоже теперь родная?»
Голос генерала дрогнул, взгляд был напряжен.
«Конечно! Будешь обижать сестренку – убью! Не посмотрю, что ты теперь на полторы головы выше меня!»
Мы переглянулись и опять расхохотались.
Я понял, что Егор сам кого угодно за мою сестру пришибет. Синельников же это мое понимание распознал и был в этом отношении спокоен. Я достал новую папиросу из пачки. Генерал тоже было потянулся, но я убрал беломор в карман кителя.
«Не курил и не надо», – наставительно сказал я.
Как-то очень быстро наши отношения перешли в разряд старшего и младшего, причем совершенно ненасильственно с обеих сторон. Он – генерал-полковник, 26-летний директор самой мощной в этом мире службы государственной безопасности, младший. И я – 19-летний майор, старший. И мы оба уже знаем, что мы – друзья, что ближе у нас здесь никого не будет, только у него еще была моя младшая сестра – маленькая Светка. Егор с сожалением посмотрел на мой карман.
«Ладно, Вася, как скажешь. Слушай, а ведь Светланка здесь недалеко. Пара сотен километров всего. Поехали?» 4-5 часов в машине трястись. А где она конкретно?»
Я достал из планшета полетную карту. Генерал взглянул на нее и уверенно ткнул пальцем.
«Здесь!»
Я тоже уверенно указал на отметку полевого аэродрома штурмовиков рядом.
«Полетели!» «А что Паше Рычагову скажем?» «Ничего, с собой возьмем. Могут ведь 3 героя Советского Союза на концерт сгонять. Пока мы тут с тобой болтали, машины наверняка уже обслужили и заправили».
Егор в очередной раз жизнерадостно расхохотался.
«А звезду я тебе с собой привез». Для торжественного вручения, так сказать. Имею право, как один из руководителей страны.
Об отсутствии связи с тем миром мы говорить не стали. Обоим было ясно, что там что-то случилось. В то же время мы знали, что как только Викентьев решит все проблемы, связь будет. Светка повисла на Егоре и не захотела слезать с его рук. Я смотрел на них и пытался понять свое отношение ко всему тому, что свалилось на меня всего какую-то неделю назад. И в первую очередь, как мне сейчас общаться со Светланой? С одной стороны, подсознание твердило, что это моя родная младшая сестра. С другой, девчонка как девчонка. Совсем молоденькая, смазливая, но никак не мисс мира. И что Егор в ней нашел? Да, чужая душа потемки. Правильно люди говорят.
«Товарищи офицеры!»
На нас были плащ-палатки, но по фуражкам и вообще всей ситуации встречи самолета с истребительным прикрытием капитан, дежурный по полетам на этом аэродроме, принять нас за рядовых, несмотря на возраст, никак не мог.
«Машина вас ожидает!»
Светланка все-таки отлепилась от Синельникова и полезла обниматься со мной.
«Васька, а ты изменился!»
Она нежно провела рукой по моей щеке. На сердце ощутимо потеплело. Родная сестра. Я окончательно понял, что действительно за ее счастье могу кого-нибудь и убить.
«Вроде всего пару месяцев не виделись, а ты какой-то другой стал».
Она опять погладила меня по щеке.
«Война, Светлана Иосифовна», – прокомментировал Рычагов. «На ней мужчины быстро взрослеют».
«Здрасте, дядь Паша».
Она наконец-то заметила командующего ВВС.
«Светка!» – одернул я сестру. «Дяди дома остались».
«Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!»
Молодцевато поприветствовала вытянувшаяся девчонка.
«Вольно, рядовая!»
Командующий ВВС, с шиком отдав честь моей маленькой сестренке, усмехнулся.
«Извините, это товарищ генерал-лейтенант!» Стал заикаться капитан.
«Все вопросы к старшему по званию!»
Рычагов указал рукой на Егора. Капитан посмотрел на Синельникова и узнал. Портреты высших руководителей страны часто бывали в газетах. И челюсть его отвисла.
«Вольно, капитан!»
Генерал-полковник сдержал улыбку и посмотрел на меня.
«Пойдемте, Василий Иосифович!»
Я за руку потянул Светку к машине. Теперь капитан узнал наконец-то нас с сестренкой и молчал с открытым ртом. Не стоило вводить его в еще больший шок. Увидеть сразу столько знаменитых людей страны и одного из высших руководителей державы.
бедный капитан. Мы сидели вчетвером в небольшой комнате за накрытым столом. Наглая Светка, не обращая внимания на Рычагова, забралась на колени к Егору и слезать, похоже, не собиралась.
«Мальчики, вы надолго прилетели?»
«Хе, мальчики. Синельников старше Светланы на 12 лет, я на 5. И все равно мальчики. Попробуй, пойми этих девчонок». «Нет, завтра кровь из носа, мне надо быть в Москве, работы много», ответил Егор и повернул голову командующему ВВС. «У Голованова к удару молнии все готово?» «Давно. Сидит на Дальнем Востоке с твоими молодцами и ждет команды». «А это вы о чем, генералы?» Вмешиваюсь я. Рычагов вопросительно смотрит на Синельникова. Тот гладит по плечу Светлану, которая млеет у него на коленях. «Этому майору, Паша, можно знать все. Что самое интересное, Василий во многом информированнее тебя». Егор поворачивается ко мне. «Канадская операция. Ждем сигнала от твоего отца». «Подтолкнуть в нужный момент Рузвельта в нужную сторону. Тоже дело». Переговоры с президентом САСШ и несколькими ведущими сенаторами идут уже третий день. Хорошо, оказывается, быть командиром полка. Боевую задачу получил, запланировал действия эскадрильи и работай. Бумажной работы, конечно, много, но я ее в основном ночью стараюсь сделать, если нет полетов. На сон вполне хватает 3 часов. Способности собственного организма меня самого поражают. В короткое летом темное время суток летаю один, отвожу душу. Немцы после начала нашей охоты за их железнодорожным подвижным составом перенесли основные перевозки на ночь. Специально подготовленные наши пилоты-ночники все равно не дают им покоя. Ну и я стараюсь в меру своих возможностей. Дальности полета Яку с подвесными баками вполне хватает, чтобы достать противника на всей территории генерал-губернаторства. Так здесь называется бывшая Польша. Англичане довольно оперативно поставили немцам много спитов и мобильных радиолокаторов. Действия по железным дорогам противника усложнились, но не прекратились. Теперь надо было на скорости обходить истребители врага, чтобы нанести удар. А вот на обратном пути иногда, если не получалось сразу оторваться, приходилось вступать в бой. Ночью очень сложно определять на глаз дистанцию и высоту. Радиолокационных прицелов здесь пока, увы, нет. Тепловизоры обладают низкой точностью. Основная моя задача в такой ситуации – не дать врагу вести прицельный огонь. Я же вижу противника ночью вполне удовлетворительно. Разогретые до белого свечения патрубки выхлопных коллекторов мощных авиадвигателей иногда в ночном небе можно увидеть за пару километров. Да и не очень пока совершенные наши самолеты радиолокационной разведки неплохо помогают. Предупреждают о замеченных с высоты целях. Вот тут-то и начинается игра в кошки-мышки. Только фашисты никак не могут понять, что если их много, то это значит, что мышек больше, а никак не кошек. Прошлой ночью меня попытались взять 8 худых. Не вышло. 2 завалил на вертикалях и оторвался с набором высоты. Тело мое слушается все лучше и лучше. В машине я один, и бутафорить под медленного не требуется.
Неправильно. Таран – это не наш метод.
Почему?
На лице неугомонного Николая было написано удивление.
А давай, Коля, вместе подумаем. Если у тебя есть снаряды, то зачем рисковать?
«Как это зачем? Чтобы сбить?» – вмешался Устименко.
«А зачем сбивать? Вам задачу какую поставили?»
– спрашиваю я у капитана Голубева, которого я поставил командиром своей, теперь уже бывшей, 3-й эскадрильи.
«Прикрывать штурмовики».
«Именно. 2 Илов должны были обработать скопление вражеской техники под Ловичем. Ваша эскадрилья обязана была дать им возможность выполнить штурмовку без помех. Вместо этого вы устроили собачью свалку с мессерами и спитами. Позволили им связать себя боем. 2 прорвались к нашим штурмовикам и заставили их встать в оборонительный круг.
лишних 15 минут полета. И их командир сделал правильный вывод, что в случае каких-либо осложнений в районе цели у них может не хватить горючего на обратный путь. Вот вам и результат. Бомбы были высыпаны в чистое поле. Боевое задание не выполнено. Ну и толку, что вы сбили трех худых и одного спита. Лейтенант Звягинцев после тарана вынужден был покинуть самолет. Ногу при приземлении повредил. Врач сказал, что пару недель его к полетам не допустят. Ну и что, что мессер сбил при этом? На лицах ребят было уныние. Еще попенять им или хватит? Интересно, прониклись ли? Повторяю, таран не наш метод. Работать надо короткими очередями с малых дистанций. Тогда снарядов хватит на любой бой. Все. Я посмотрел на часы. Через 40 минут пойдем сопровождать все тех же илов. Я уже все обговорил с их командиром. Они максимально сомкнутся и сами будут на пути к цели прикрывать впереди идущие машины. Пушки у них посильнее наших. Сзади идет одна пара истребителей. Эшелон 2600. Остальные идут на 5000 точно над штурмовиками. Чуть что, срываетесь парами с высоты и отгоняете фашистов. Я со своим ведомым, старшим лейтенантом Зарубиным, иду на 6500. Коля довольно хмыкнул. Если что, всегда успеем свалиться сверху. Строй пар не пеленг, а фронт. В сотни метров друг от друга. Таким образом, не только ведомый будет прикрывать ведущего, но и наоборот. Всего-то довернул и срезал подкрадывающегося сзади противника. Только не забывайте крутить головой на 360 градусов. Шея не сломается. Ребята, поймите, наши машины значительно лучше самолетов противника. И это преимущество надо использовать на все 100. Ну что, всем все понятно? Пилоты закивали. Разойдись! В этот раз боевое задание было выполнено. 10 минут штурмовки, и место сосредоточения вражеской техники стало напоминать лунный ландшафт. На пути к цели мы дважды предотвратили попытки фашистов прорваться к нашим горбатам. Всего один спит сбили. Мало? Да ерунда! Главное задание выполнено, и потерь с нашей стороны нет. Мощные Ил-10М, которые здесь почему-то называют Ил-2, в глубине нашей территории пошли на свой аэродром, помахав нам на прощание крыльями. Бомбардировщики Ту-2 вообще обычно работают без истребительного прикрытия. Ни одна машина противника не может их догнать. Может быть, потому что на самом деле это модернизированные Ту-10? Чертова пропагандистская кампания. Наши со Светкой фотографии заполнили все газеты и журналы страны. Я с новенькой звездой героя на груди и кучей орденов за сбитые самолеты противника, со свежими погонами подполковника, Синельников-паразит этакий, своей властью мне еще по одной звезде на плечи накинул. И она, маленькая моя сестренка, вольно определяющаяся рядовая со своей медалькой. Разрекламировали до самых-самых. Отец вернется с Гавайев, надо будет обязательно поговорить на эту тему. Никакой личной жизни. А с другой стороны, слишком много. Я, конечно, не против, но ведь может же вскрыться моя любвеобильность.